Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», который сегодня посвящен академику Сергею Павловичу Королеву, основоположнику практической космонавтики, выдающемуся конструктору, организатору работ по созданию ракетно-космической техники в Советском Союзе. И гость нашей сегодняшней программы – космонавт, который много лет в прошлом проработал в Королевском КБ, в НПО «Энергия», Юрий Михайлович Батурин. Вот мы остановились перед перерывом на новости, на истории со спутником, который, как рассказал Юрий Михайлович, в значительной степени был еще и демонстрацией Соединенным Штатам тогда, в период холодной войны, в период противостояния двух сфер держав, что Советский Союз способен и атомную ядерную бомбиловку доставить в любую точку планеты. Но у меня возникает вопрос, ну хорошо, вот ну, спутник-то мы запустили, да, но спутник летает там наверху, а для того, чтобы ядерная бомбиловка вошла в плотные свои атмосферы и не разрушилась, для этого же нужно было какие-то дополнительные шаги предпринять. Ведь если спутник сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы, я так понимаю, он тоже может разрушиться. То есть, когда он там летает, это еще полдела, как говорится.
Здесь вы затронули очень интересный вопрос, который много говорит о личности Сергея Павловича Королева. Еще до войны, еще в 30-х годах, и когда только начинались советские ракеты, многие были заняты в основном двигателями. Самое главное было поднять ракету до какой-то высоты. Так вот, он уже тогда начал приглашать себе специалистов других специальностей и говорил им, все вот почему-то думают, что главное — это двигатели, главное — это ракетные моторы, так тогда это называлось. А вы должны сейчас заниматься системами управления, должны заниматься устойчивостью ракеты. И он начинал эти работы еще до войны. И в этом проявляются такие важные черты Королева как главного конструктора, системный подход и умение видеть очередность этапов.
То есть он предвидел то, что придется рано или поздно решать проблему передвижения, переориентации спутников. Конечно. В безвоздушном пространстве.
Не только спутников. Здесь он начинал вести речь об системе управления ракеты, как раз то, о чем вы говорите, так, чтобы ракета дошла точно до цели. А задача ориентации и управлением спутников космических кораблей — это уже следующая задача. И он тоже ей начал заниматься задолго до того, когда это потребовалось практически. Иначе бы так быстро у нас ничего не вышло.
А вот такой красной нитью через многие книги, статьи, фильмы о Королеве. Ведь есть уже несколько фильмов. Знаменитый фильм с Кириллом Лавровым в главной роли. Понятно, что...
«Укрощение огня».
«Укрощение огня». Понятно, что это фильм по мотивам королевской биографии. Вот сейчас я, правда, честно говоря, последний фильм не смотрел Юрия Кара.
Я видел его, я был на премьере.
Ну и как?
Интересный фильм. Но он показывает только одного Королева. Возможно, не самый интересный этап его жизни с точки зрения нашего сегодняшнего разговора. Там
а вот был
период.
Еще многосерийный фильм, который сделали совместно с BBC тележурналисты Первого канала. Это такая вот то, что называется докудрама.
Да, реконструкция.
Реконструкция с помощью актеров. Там есть и хроникальные кадры, и кадры, где имитируются реальные события. Ну, в общем, через многие фильмы и книги проходила история сложных отношений, которые существовали между Королевым и другим выдающимся деятелем космонавтики, академиком Глушко.
Валентином Петровичем Глушко.
Да, вот что это была за история вот, на самом деле?
И Королев, и Глушко, а также и многие другие наши ракетно-космические конструкторы были людьми выдающимися, уникальными. И в этом плане они, безусловно, не могли не конкурировать между собой. Это, собственно, происходит в любой области, в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в ракетно-космической. Поэтому я здесь не стал бы искать никакой скрытой подоплеки, вот кроме того, что каждый из них хотел быть первым, хотел сделать больше. Ну и в этих условиях, в условиях все же ограниченного финансирования, хотя сейчас существует такая легенда, что на космос Советский Союз давал столько, сколько попросят.
Нет?
Давали много, действительно, но под конкретные задачи и очень тщательно спланированные. Но, тем не менее, дать одновременно и Королеву, и Глушку, и Челомею, и кому-то еще одинаковое количество средств Советский Союз не мог.
Вот они занимались одним и тем же, или они все-таки как-то разделялись? Вот вы назвали еще фамилию Челомея.
Ну, Глушко занимался в основном двигателями, а Королев занимался очень многим. Он занимался и двигателями, и, собственно, ракетами, и спутниками, и космическими кораблями. У Королева была такая черта, он не мог почивать на лаврах, достигнув какого-то успеха. И уже освоенное он часто передавал другим смежным предприятиям, и они продолжали работы, которые он начал и довел до очень хорошего, высокого уровня. А ему надо было браться за новую работу, осваивать новое. Поэтому он и стал главным конструктором. Одна из причин. Потому что он старался осваивать многие смежные области. Я бы сказал, что Королев был более универсальным, чем Валентин Петрович Глушко. И в этом плане, наверное, правильно, что ему досталась позиция главного конструктора.
А чем занимался Челомей и его КБ?
Челомей занимался тоже космическими аппаратами. Вот, скажем, орбитальные станции «Алмаз». Раньше это имя было неизвестно. Их запускали под маркой «Салюта». Там просто чередовались номера. Это были военные станции. Вот он занимался военными станциями. Он занимался космическим кораблем.
То есть это что, «Звездные войны» в некотором смысле?
Ну, это не «Звездные войны», но в то время логично полагали, что оружие, поскольку оно всегда захватывает все осваиваемые сферы, выйдет и в космическое пространство. Ну, станция «Алмаз» в первую очередь были разведывательными станциями. Конечно, оттуда в первую очередь производились наблюдения. Но испытывались и разные другие боевые системы. Сейчас об этом уже много написано. Но, во всяком случае, Челомей вполне мог оказаться в позиции главного конструктора космических кораблей и станций, сложись немножко наша история по-другому. Вот именно характер, возможно, и упорство Сергея Павловича Королева все же вывело его на первые роли.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот Королев очень рано умер, в 1966 году, когда ему шел 60-й год всего, на 60-м году жизни. Если бы, ну, я понимаю, история не знает сослагательного наклонения, но если бы ему было суждено прожить дольше, как-то изменилось бы магистральное развитие, направление развития нашей космонавтики? Ну, скажем, полетел бы человек на Луну?
Да, я думаю, что советские космонавты высадились бы на Луне, они были готовы к этому, эта программа разрабатывалась, экипажи готовились. Это, безусловно, было...
Эта программа началась при жизни Королева?
Да.
А как эта программа называлась? Вот расскажите, может быть, чуточку подробнее, потому что, мало кто об этом знает.
Ну, это просто называлась «Лунная программа». К Луне летали уже аппараты, которые были предназначены для пилотируемых полетов, облетали Луну. Они летали под названием «Зонд». Экипажи были готовы, но после того, как американцы высадились на Луну, политическое руководство решило, что теперь эту программу нужно останавливать, потому что быть вторыми не престижно. Это, наверное, такой ложный тезис с точки зрения сегодняшнего понимания развития космонавтики. Во всяком случае, многое из того, что было сделано для лунной программы, оказалось просто в архивах. В частности, был разработан проект лунной базы. И сегодня его можно увидеть в КБ общего машиностроения, которое возглавляет генеральный конструктор Игорь Владимирович Бармин. Вся документация есть, макеты. Хоть сейчас приступай к воссозданию этой базы.
А какое-то практическое значение это имеет? Или это было тоже соревнование, кто кого, кто большего добьется в космосе?
Тут были такие соображения. Конечно, кто будет первым, кто первым в космосе, кто первый выйдет в открытый космос, потом первый женский полет и так далее. И Луна стояла в этом ряду, где конкурирующие государства стремились оказаться первыми. Но, кроме того...
То есть мы первые запустили...
Спутник.
Спутник. Мы первые запустили человека в космос. Мы первые запустили женщину в космос.
Первый выход в открытый космос Леонова.
Да, Алексея Леонова.
Да. Ну, американцы стали...
То есть мы обскакивали по всем позициям, и потом вдруг проиграли
Это была
по части
причин,
выставки человека на Луну.
Это была одна из причин, почему Кеннеди поставил это как национальную задачу, как национальную программу высадить американских астронавтов на Луну. И программа эта была очень четко выполнена. Вот сейчас, если задним числом оценивать, нужно, конечно, сказать, что это было величайшее достижение, и поразительно, как Соединенные Штаты это очень четко сделали. Но, кроме того, одно время бытовала идея, что Луна — это идеальная, неуязвимая военная база, с которой можно стрелять там по любым точкам Земли. Но потом оказалось, что это не так. Это, в общем, был неверный тезис. Поэтому военная составляющая в том лунном плане была. Но американцы, вы знаете, они же не довели даже свою лунную программу до конца. У них еще оставалось несколько готовых Аполлонов для полета на Луну. Но они остановили, потому что очень дорого, программа дорогая, но они перестали получать что-то новое. Ну, привезли оттуда образцы грунта. Хотя то же самое сделали и автоматические советские аппараты, доставив грунт с Луны.
Другое дело... Да, там была такая была конкуренция, я помню с детства, что американцы посылали туда пилотируемые корабли с человеком на борту, а мы посылали луноходы.
Совершенно верно. И, может быть...
И как бы демонстрировали американцам. Я помню, такая пропагандистская линия была, что вот а зачем нам рисковать людьми, если мы можем забрасывать туда вот эти уникальные аппараты, которые...
Да, такая пропагандистская линия была. Но специалисты, в том числе и американские, понимали, что умение послать аппарат и вернуть его чисто автоматически говорит о чрезвычайно высоком уровне развития техники. Там, где невозможно создать автомат, допустим, он очень сложный, нужен человек. Человек — это такой биоробот в космосе, да, которому можно приказать, показать, что надо сделать, и научить, и он сделает.
То есть в этом смысле советская программа где-то была более продвинутой.
Даже опережала, да. И то же самое мы можем видеть и в программе «Буран» наших американских шаттлов. Ну, к сожалению, конечно, программа «Буран» завершилась, едва начавшись, был один полет, но это был автоматический полет.
Да, там и была беспилотный, действительно.
Беспилотный полет, автоматическая посадка высокой точности, исключительно высокой точности. Шаттлы не приспособлены для автоматических посадок. И то, что был сделан такой великолепный корабль «Буран», следствие серьезных работ еще в советское время над автоматикой.
Ну, а «Буран» не был копией? Не пытались скопировать? Потому что внешне «Буран» очень похож на американский шаттл. Или это просто неизбежное сходство, которое по-другому не сконструируешь?
Нет, на самом деле система, надо говорить о системе энергии «Буран», ведь наш корабль «Буран» и ракета «Энергия», и американский шаттл. То есть, если рассматривать их как системы, они, конечно, совершенно разные. Если рассматривать только корабли «Буран» и шаттл, то они схожи. Но это схожесть неизбежная, точно так же, как были схожи Ту-144 и «Конкорд». Все это определялось аэродинамическими характеристиками необходимыми. Ну, и даже и современные самолеты, хотя...
Ну, понятно, конечно, то есть самолеты все равно все похожи друг на друга, так же и шаттлы.
Технические характеристики и технические условия диктуют и форму.
Королёв когда-нибудь думал о кораблях многоразового использования? Или это совершенно уже последующая идея? Или какие-то наработки уже были при его жизни?
Ну, здесь я не могу сказать точно. Вот в этом плане я себя чувствую не совсем уютно сейчас в студии, потому что вы пригласили меня говорить о Королёве, в то время как и сегодня еще живы многие конструкторы, космонавты и ученые, которые работали вместе с Королёвым и досконально знают те времена. Я-то знаю их по рассказам других.
Ну, Королёв уже 40 лет нет на свете. Наверное, сейчас живы только те, кто молодыми людьми с ним вместе работает.
Ничего подобного. Нет? Например, академик Борис Евсеевич Чертов, вот он был правой рукой Сергея Павловича Королева, он сейчас жив-здоров и прекрасно работает советником на той же королевской фирме. Угу. Георгий Михайлович Гречко, с которым мы встречались в вашей же студии, когда говорили о Гагарине, вот он работал с Королевым. Нет,
он как раз был достаточно молодым человеком, когда он работал.
Он был молодым человеком, но он его видел и разговаривал с ним. Но здесь, может быть, возможно, что он и подумывал о кораблях многоразового использования, но я здесь боюсь преувеличений. Вот, в частности, еще при Королеве начался марсианский проект, и он и до сих пор в конструкторском бюро Королева продолжает разрабатываться. Представляете, вот много лет этот проект потихонечку ведется. Но это очень сложный, долгий проект, поэтому он и должен, конечно, вестись.
В чем суть проекта?
Суть проекта — достижение Марса.
Достижение Марса, ну, на Марс уже летали?
Пилотируемый космический полет. И вот один из...
А сколько туда лететь, простите?
Нужно лететь примерно полтора года.
Полтора года?
Да, вот максимальной длительности полет, который был осуществлен за всю историю пилотируемых космических полетов космонавтом Поляковым, Валерием Поляковым, и он 437 суток, чтобы вот около этого вот он проходил, вот Поляков совершил полет в одну сторону, до Марса. А так он должен быть в два раза дольше. Но там очень много технических трудностей, связанных не только с пребыванием человека там, хотя это очень серьезные задачи жизнеобеспечения экипажа при полете к Марсу. Так вот, вышла недавно книга про марсианский проект Королева, который написал очень уважаемый человек, конструктор из энергии, и работавший с Королевым, знавший его и сохранивший некоторые его наметки, документы, записки по марсианскому проекту. Но вот если прочитать эту книгу, то покажется, что Королев вот чуть ли не проектировал марсианский корабль и марсианскую экспедицию, как, скажем, пилотируемый корабль «Восток», на котором полетел Гагарин. Но мне кажется, здесь больше есть такое желание увидеть то, что хотелось бы увидеть, чем то, что было. И возможно, что и с многоразовыми кораблями было так же. Королев часто обсуждал проблемы будущей стратегии со своими соратниками и проводил эти совещания он таким образом. Вот он садился за стол, открывал толстую тетрадь и начинал записывать то, что говорят другие. Он ставил задачу и слушал, что говорят. И записывал. Это был, конечно, не протокол, который вел секретарь совещания, а он записывал туда идеи. А потом, вместо того, чтобы подвести итог и сказать, что будем делать так, он сказал, хорошо, было высказано много интересного, надо подумать. И недели через 2-3 принимал решение, и иногда совершенно не совпадающее с мнением большинства, которое высказывалось на совещании, а иногда лежащее совсем в другой плоскости даже. И вот на таких совещаниях Королев и придумывал как раз многие будущие проекты.
То есть, с одной стороны, я не сомневаюсь, он брал идею, высказанную кем-то из его подчиненных, из учеников, развивал ее.
Не просто развивал.
А иногда он учитывал, шел от противного.
Иногда шел от противного. Он учитывал большое количество факторов, которые были неизвестны участникам совещания. Но он как человек, который был вхож и политическое руководство, и много общавшихся со своими коллегами, в том числе и коллегами-соперниками, и с учеными других специальностей, он видел шире и глубже, и поэтому принимал иногда очень неординарные решения, поэтому у меня нет никаких сомнений, что Королев, безусловно, стал бы делать многоразовый корабль. Кстати, из-за того, что он понимал, что нужно знать очень много, он не стеснялся сказать своему собеседнику, подчиненному даже, скажу, я этого не понимаю. Объясните. Вот признаться, что я не понимаю, и сегодня далеко не каждый наш руководитель, в любой области, технический и политический, не каждый способен. Я не понимаю. Объясните. А вот он это мог. И он не боялся за то, что вот, за ложно понимаемый авторитет. Как раз наоборот, на этом его авторитет рос. И вот поскольку он постоянно, не понимая что-то, требовал, чтобы ему объяснили, он знал очень много в смежных областях. И, безусловно, конечно, Королёв пришел бы к идее многоразовых кораблей.
А вот скажите, пожалуйста, а почему они были свернуты, эти проекты? Я имею в виду проекты многоразовых кораблей. Просто потому, что...
Это чрезвычайно дорогой проект, и он должен как-то окупаться. После того, как «Буран» был сделан, Министерство обороны, а именно оно было основным заказчиком этого корабля, сказало, что у нас нет для него задач.
То есть это и было связано еще и с изменением международной обстановки?
Ну,
ведь он полетел, по сути дела, какой это был год?
86-й
первый полет?
Да, единственный. Угу. Единственный. Конечно, период разрядки и улучшения в этом плане международной обстановки, но одновременно и период, когда денег в бюджете становилось все меньше.
Ну да, меньше, с 85-го года стали падать цены на нефть.
Да,
стали стремительно сокращаться поступления.
Знаете, вот «Буран»,
в советский бюджет.
Создание «Бурана», оно имело еще и другую задачу, которая была выполнена, но оказалось, что все равно не полностью. После того, как был запущен спутник, после того, как полетел в космос человек, нужно было ставить новые, важные, перспективные, стратегические задачи для того, чтобы сохранить кооперацию. Ведь в космической отрасли была создана великолепная, сложнейшая кооперация сотен предприятий. Но эта кооперация должна работать. Если она будет, вот как машина, стоять в гараже, то она начнет распадаться. Предприятия начнут брать другие заказы, какие-то более интересные и выгодные для них, а кооперация должна все время работать, чтобы сохранять себя. И вот под сохранение этой кооперации, в частности, и была придумана программа «Бурана».
Угу. Ну, а вот сейчас последний вопрос, который я вам хочу задать, поскольку время наше подходит к концу. Вот если коротко, какие задачи перед космонавтикой стоят сегодня? Вот, полет на Марс, изучение околоземного пространства, станции на орбите.
Вот если говорить о личности Сергея Павловича Королёва и сегодняшнем дне, то важно сказать, сегодня нет нового Королёва. Не в том плане даже, что видеть какое-то новое техническое решение. Вот академик Борис Викторович Раушенбах охарактеризовал Сергея Павловича Королёва как полководца. Конечно, можно его назвать великим ученым или великим инженером, но это неправильно, потому что и великих ученых, и великих инженеров очень много. А Королёв был уникальным. Вот он был полководцем космической отрасли. Не стало Королёва, и армия оказалась менее боеспособной. Так сегодня космонавтике нужно, чтобы появился полководец и поставил задачу. Вот что сейчас самое главное. Просто так говорить, полететь там на Луну, на Марс, да, это можно обосновывать. Но нужны стратегические задачи, которые видит полководец. Полководца, увы, сегодня нет.
Ну что ж, я надеюсь, что все-таки такой полководец появится. Появится в том деле или у того дела, которому вы посвятили значительную часть жизни. Я благодарю нашего гостя. Сегодня у нас в студии был космонавт Юрий Батурин. Мы говорили с ним о Сергее Королёве, об академике Сергее Королёве и о истории нашей космонавтики. До следующей встречи.